Священная земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Йога-радио. В эфире передача «Священная земля». Мы изучаем духовные тексты вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши друзья.
Ананда Киртан, как настроение?
Отличное.
Отлично.
Вы прям угадали.
Так, что-то случилось или просто так?
Нет, просто я уже много лет счастлив. Вот я не знаю, как это, знаете как. Иногда это странно звучит, но по факту это так. Я счастлив в сознании Кришны, я счастлив в семейной жизни, я счастлив как творческий человек. И у меня для этого есть причины. И я даже помню, когда там брали интервью, какая-то газета, не помню, мне задали вопрос, а почему? И я вот тогда, наверное, первый раз для себя сформулировал точно, вот почему я счастлив. Ну, знаете, так вот надо было как-то сформулировать. И я, как вспоминаю этот случай, всегда вспоминаю эту формулировку. Потому что я знаю, что просить у Кришны со всей искренностью. И вот это делает меня счастливым. И у меня есть ежедневная утренняя молитва, в которой такой длинный список того, что я прошу у Бога. И я знаю, что если любой из этих пунктов реализуется, то я получу вечное духовное благо. Ну, то есть в полной мере, скажем так. Ну, можно сказать, я вернусь в духовный мир. Вот так вот громко, пафосно, но правильно и честно. И это делает меня счастливым.
Ананда Киртан, вы вот что-то просите у Бога, да? А что вы даете ему взамен?
Знаете, на самом деле, конечно, просьбы бывают разные. Просьбы бывают корыстные, бескорыстные. И, наверное, мой длинный список, он в большей степени бескорыстных просьб. То есть имеется в виду, что, ну, допустим, вот такой фрагмент. Это фрагмент моей ежедневной молитвы, что я прошу Господа, чтобы Он позаботился о всех тех, о ком я обещал молиться. И это тоже просьба, но в этой просьбе для меня ничего нет. Поэтому что прошу у Бога, ну вот подобные вещи. Если, конечно, будет интересно, я со всей открытостью могу рассказать о своей молитве, если это, конечно, кому-то интересно. Но вот как фрагмент, вот как пример, наверное.
Вообще, это очень интересная тема, я думаю, Ананда Киртан, потому что мы привыкли, наверное, да, относиться к Богу как вот на ярмарке, как на рынке, да, вот тебе свечка, как говорится, да, очень часто мы эту тему поднимали с вами, а мне, пожалуйста, взамен что-то другое, да, и вот этот момент, он очень важен, наверное, в молитве.
Безусловно, и сама по себе молитва, она имеет тоже культуру. И культура заключается в том, что в этой молитве должна быть определенным образом построена молитва, во-первых. И первое, что, из чего должна состоять молитва. То есть первое в нашей молитве, что мы должны сделать, это мы должны прославить Господа. То есть когда человек складывает молитву, то он должен понимать, что есть культура молитвы. И эта культура, ее предлагают нам святые. То есть это не так, что, знаете, кто-то сам выдумал себе. Конечно же, молитва — это еще в большей степени и, ну, скажем так, экспромт, что ли, потому что молитва исходит от сердца, молитва, она затрагивает, конечно, она формируется из какого-то личностного восприятия этого мира и личностных отношений с Богом. Но вот все-таки святые, они рекомендуют или рассказывают о совершенстве молитвы. И совершенная молитва — это та молитва, в которой мы вначале прославляем Бога. Вторая часть должна быть то, что мы обращаемся к Богу, то есть выражаем свою просьбу. И третье — благодарность к Богу. Ну, это вот такая вот культура. И безусловно, что мы должны молиться. Но нужно помнить, что молитвы, конечно же, бывают еще и разные. То есть это, ну вот сейчас в двух словах мы сказали о самой формуле молитвы, содержании молитвы. И в зависимости от гун, от качеств человека, от его представлений о том, какие у него взаимоотношения с Богом или кем является для него Бог в жизни, и, конечно же, и само содержание молитвы. В невежестве человек может даже просить у Бога, знаете, как есть такой старый анекдот, уж не знаю, как его назвать, добрый-недобрый, но который, наверное, хорошо как-то выражает, да, настроение вот это вот молитвы в невежестве. Что же, к одному человеку пришел Господь и сказал, что вот все, что не попросишь, что я дам, все дам тебе, но у твоего соседа будет в два раза больше все. И вот этот человек, он согласился на такие условия Бога и начал просить, ну, хочу денег. Но у него появляются деньги, а у соседа появляется в два раза больше денег. Это приносит беспокойство.
Как же серьезно, так?
Да. Я вот хочу там красивую жену, там, молодую. Появляется жена у соседа еще красивее и еще вот прелестнее. И вот что бы он для себя ни просил, у соседа появлялось все больше и больше. И это только разжигало огонь зависти в сердце этого человека. Ну и в результате он попросил, нашел выход с этого положения и сказал, «Господь, выткни мне один глаз». Нашел решение, и, соответственно, ну, по этой же формуле, то Господу пришлось лишить обоих глаз соседа.
Это бедный вот... сосед.
Да.
Никому таких вот соседей не пожелаешь, да, которые такие вот желания изъявляют.
Да, это вот молитва в гуне невежества. То есть иногда мы просим, чтобы у того, знаете, кто-то, чтобы двойку получил, у того, чтобы все там в семье разрушилось. Ну вот есть такие люди, которые зависть изжигает их изнутри, и они не могут жить спокойно. Когда, знаете, есть молитва прекрасная, которая... Как же она звучит? Ладно, я ее помнил на санскрите, сейчас подзабыл. И что смысл молитвы таков, что люди не могут жить спокойно. Люди, которые не понимают свою духовную природу, то есть те люди, которые нет понимания своего истинного «я», они находятся всегда в состоянии злобы. И, к сожалению, они не могут жить спокойно, видя, когда другие преуспевают. И потому стараются задеть их грубыми и обидными словами. Вот такая вот есть молитва, которая описывает, или такой стих из Шримад-Бхагаватам, который описывает состояние человека, который не понимает духовных вечных принципов. И тогда удел такой личности, к сожалению, это зависть. Потому что, ну, что означает безбожное существование? Это, в общем-то, означает одну очень такую интересную вещь, что такая личность, она пытается занять положение Бога. А положение Бога, оно является, в общем-то, определяется двумя вещами. Это верховный контролирующий и верховный наслаждающийся. То есть все в этом мире контролируется Богом, и весь этот мир создан для того, чтобы приносить счастье Богу. И, ну, мы много раз говорили, но опять же сделаю ремарку, чтобы было понятно, что весь этот мир, весь сотворенный мир, и это как духовная реальность, и даже материальная реальность, в которой мы сейчас находимся, она создана только для одного, чтобы все, кто находится в этих реальностях, в духовном мире, находящиеся в этой реальности, они живут в этой реальности, живут по этому принципу. В материальном мире тут есть возможность жить еще и по другому принципу, то есть по принципу любви. В духовном мире все построено на любви. То есть весь этот мир построен на любовных взаимоотношениях с Богом. И это то, ради чего Бог создавал этот мир, чтобы он является самодостаточным, атмараной. Это одно из самых главных качеств Бога. И положение атмарамы означает, что он может быть самоудовлетворен. То есть для счастья, для ощущения счастья ему ничего не надо. Он полон сам в себе, то есть самодостаточен. Но все-таки, когда создаются другие живые существа, то появляются еще аспекты, которые увеличивают или дают возможность расширить эту самодостаточность. То есть появляется возможность взаимоотношений. то есть появляются личности, другие личности, и вот это расширяет возможность счастливым. То есть и на этом построен духовный мир, поэтому создается духовный мир, поэтому созданы мы все. И вот эта вот возможность взаимоотношений, оно, если оно построено на любви, оно приносит взаимное счастье. И это то, для чего мы были созданы, это базисный принцип нашего вечного существования. Мы рождены для любви, мы рождены именно для этих отношений. И вот в духовном мире там все живет по этому принципу, но в материальном мире можно жить по этому принципу, а можно не жить по этому принципу. И возникает вопрос, то есть тут созданы эти условия, можно жить как бы без Бога. И тогда возникает вопрос, а что это за жизнь тогда без Бога? На чем она основывается, базируется? Так вот, если духовная реальность, она основывается на том, что Кришна, или Бог, верховный, контролирующий, наслаждающийся, то в материальном мире мы можем принять другую концепцию и жить с ней. Я, верховный, контролирующий, наслаждающийся. Это то, что мы называем эгоизмом. А эгоизм, он работает как пылесос. Я и мое. Я должен быть в центре внимания, и все в этом мире, все, что меня окружает, должно служить только мне. И вот это то, что омрачает, потому что, встречаясь с такой личностью, но, знаете, давайте зададим себе вопрос, кто бы хотел иметь друзей, которые живут в абсолютном смысле по этому принципу? Что, встречаясь, они ожидают только одного, чтобы мы им служили вот так в одностороннем порядке, то есть из нас как пылесосом бы вытягивали все, чем мы могли бы быть полезны этой личности. И с непреложным фактом, что он является центром Вселенной, и даже наша жизнь должна вертеться вокруг этой личности.
Неприятно, да.
Неприятно, более чем неприятно. И это то, что разрушает отношения, это то, что омрачает отношения, это то, что приводит к войнам, это то, что даже внутри семьи портит все. И это как раз вот именно из-за этого, что кто-то проявил более эгоистичную позицию, а второй не поступился этим. И это все разрушает. И, конечно же, и вот мы как-то говорили о великолепном качестве Бога, отречении. И отречение, как мы определили, что отречение – это жить ради кого-то. И вот теперь давайте просто представим на минуточку, что рядом с нами личность, которая живет и с желанием, и с ожиданием, как мне послужить, как мне сделать приятно, что-то для меня сделать. Да, вот если в семье мы бы жили по этому принципу, то есть жена утром просыпается и каждое мгновение своей жизни пытается угадать, как бы послужить мужу. А муж, в свою очередь, поднимается и думает, как же мне сегодня послужить вот второй половине.
Счастливая семья, одним словом.
Да, это формула счастья. Безусловно, это формула счастья, которая доказывает, что служение другим – это изначальное положение. Положение, которое делает счастливым. Наше бытие, оно наполняет смыслом и счастьем. И если люди живут вот по этим принципам, а духовная реальность или духовные принципы, они открывают дверь к этой реальности. Духовная жизнь, она учит этой реальности. Она дает нам возможность практиковать вот эту формулу жизни, жить ради других. То есть, другими словами, открывает путь к любви. Вот эта любовь, которая по определению живет в самопожертвовании ради кого-то. И тогда мир становится лучше, тогда мир наполняется счастьем. И чем больше мы проявляем это состояние, тем больше вокруг нас вот это вот пространство любви, а значит пространство счастья. И это то, ради чего стоит жить. И для чего мы, собственно, и живем. И поэтому духовная практика или духовное знание – это ценнейший дар Бога этому миру. Иначе бы у нас не было шансов. В противном случае, вот как в том стихе, который я чуть ранее цитировал, что люди превращаются в эгоистов. И парадокс заключается в том, что так как невозможно удовлетворить свой эгоизм, Потому что это, знаете, как идти в абсолютно противоположном направлении, чем куда вам надо. То есть вы хотите прийти в одно место, но идете в другое место. И с каждым шагом вы все удаляетесь, удаляетесь, удаляетесь.
И приводится это вот такой... в страшном сне такое бывает, да? Когда вот снятся какие-то странные вещи, когда ты куда-то не можешь прийти.
Не убежать, не догнать, да? И это вот совершенно четкое отражение бытия в этом мире, атеистического бытия или эгоистического. Когда мы становимся в центре этого мира, и занимает это положение, которое принадлежит Богу. И это подобно тому, как в пустыне вы уходите и уходите вглубь пустыни, и с каждым шагом у вас теряются шансы найти источник жизни в пустыне, воду. И это очень печальная картина. И поэтому есть священные писания, есть святые, есть те, кто выходят и пытаются донести до людей вот это вот знание, светлое знание, которое может изменить жизнь людей. И, к счастью, есть Бхагавад-гита, к счастью, есть возможность нам вместе читать ее, и, к счастью, есть слушатели, которые снова и снова, что меня удивляет, и, конечно же, радует, есть постоянные слушатели, это вот и Марина, и Назар, и вот Андрей у нас уже в чате, я смотрю, как постоянный слушатель, и, конечно же, Инна, и Инна с Тирасполя, и Сергей, который неутомимый труженик нашего сайта. В общем, это очень радует.
И к счастью, у нас есть просторы интернета, где мы можем все вместе встречаться. И вот, к счастью, сегодня мы собрались, чтобы изучать 21 текст Ананда Киртан, главы 5.
И вот мы так плавно, незатейливо перешли к тексту 21 из Бхагавад-гиты. И о чем же этот текст? Ну, как всегда, анонсируем, что это глава 5, которая называется «Карма-йога. Деятельность сознания Кришны». То есть, как человек должен жить. То есть, практически жизнь и каковы качества человека, который живет, и какие результаты человек может получить. Итак, текст номер 21. Бахья спаршена сактатма виндатьятма ниятсукам сабрама йога юктатма сухамакшаямашнуте. И давайте я, прежде чем перейду к переводу этого текста, я прочитаю перевод 20 текста, потому что они, ну, как бы 21 текст является логическим продолжением 20-го. Итак, текст номер 20, и следующий пойдет 21. «Кто не радуется удачам и не огорчается неприятностям, кто обладает невозмутимым разумом, кто не подвержен влиянию иллюзий и сведущ науки о Боге, тот уже достиг духовного бытия». И вот перевод 21 текста, который мы сегодня прочитали. «Такого человека, свободного от мирских привязанностей, не привлекают материальные чувственные наслаждения. Он всегда погружен в транс и черпает радость внутри себя. Так человек, постигший свое истинное «я» и всегда сосредоточенный на Всевышнем, наслаждается беспредельным счастьем». Это вот таков вот, мы прочитали 20-й и как его продолжение 21-й текст. И Шрила Прабхупада, он сразу начинает комментарий, ссылаясь на Ямуначарию. Цитирует Ямуначарию, это был великий преданный и один из величайших ачарьев в Сампрадае, в Шри Сампрадае он относился. То есть одна из авторитетных духовных ученических преемственностей. И вот о чем говорил Ямуначари, на которого ссылается Шрила Прабхупада.
Это был святой Ананда Киртан, извиняюсь, я перебила. Ямуначари, он был святым этого века или прошлых веков?
Прошлых веков, и я так, если не ошибаюсь, может быть, это было где-то в преддверии прихода Господа Чайтани, это может быть 13 век, но затрудняюсь сказать. То есть это вот где-то тех времен.
Хорошо, спасибо.
«С той поры, как я посвятил себя трансцендентному любовному служению Кришне и нашел в нем источник постоянного обновляющегося блаженства, стоит мне подумать только о плотских утехах, как губы мои кривятся в отвращении, и я сплевываю». Вот такое вот реализация Ямуначари, которую, ну, он записал, и она известна как молитва, она есть на санскрите. И это вот настроение, которое мы можем увидеть святых, что верхом желания здесь, в материальном мире, у нас что является? Материальное наслаждение. Современная цивилизация, современный человек со всей его культурой, воспитанием, образованием в большинстве своем думает, что вот материальное достижение, материальное накопительство — это путь к успеху. Конечно же, есть те, кто видят свой успех, скажем, в каком-то политическом положении, то есть там, где заканчиваются деньги, начинается политика, да, следующий шаг. Но в конечном счете, опять же, это ради одного, что это также принесет какие-то материальные блага. То есть положение в обществе, обеспеченность экономическая, процветание, возможность каких-то новых доступных, то есть открывает дверь к новым доступным каким-то чувственным наслаждениям. Но как бы это ни оформлялось, это все является материальным наслаждением, которое в конечном счете никак, никоим образом не могут удовлетворить нашу духовную потребность, то есть нашу потребность в духовную жажду. И, как всегда, мы приводили этот пример приводит Ачарья Шрила Прабхупада, он приводил пример птицы с клеткой. То есть все материальные наши наслаждения, которые направлены на удовлетворение нашего тела, они никоим образом не могут удовлетворить птицу, сидящую в клетке. То есть есть душа, которой являемся мы. То есть вот как личности мы есть душа, являемся душой. И мы находимся в этой клетке, клетке материального тела. И все материальные наслаждения, которые направлены на удовлетворение тела, ну как, какое они отношение могут иметь к потребностям птицы, которая находится в клетке? Если вы удовлетворяете все потребности машины, ну какое это отношение имеет к шоферу? Как бы вы хорошо ни заправили автомобиль, ни натерли его, там, ни помыли, ни подкачали, и содержите в исправном состоянии, но шофер будет неудовлетворен. Его тоже надо чем-то кормить. И вот в этом разница материальных потребностей или чувственных наслаждений, что так Священное Писание, они всегда говорят, это чувственные наслаждения, чувственные, потому что это касается удовлетворения только наших чувств, то есть нашего материального тела. Потребности этого тела, но они не являются удовлетворением духовных потребностей, духовных чувств, которые тоже у нас есть. Я шофер, я тоже, у меня есть какие-то свои потребности как шофера. Есть птица в клетке, у нее есть свои потребности. И, к сожалению, весь этот мир очень стремительно разгоняется именно в чувственных наслаждениях. И возникает вопрос, почему? Ну, у этого есть, наверное, несколько причин. Одна из причин, и точнее сказать, даже 5 причин мы обсудили в прошлой передаче или на прошлой передаче. И мы говорили о клешах, то есть что приводит к страданиям этого материального мира. И все начинается с невежества, о виде. То есть люди, они, не зная вот этого простого факта, что они являются душой, у них не возникает никакой альтернативы. То есть если я не душа, то совершенно очевидно то, что лежит на поверхности, что я тело. То есть чтобы понять, что я душа, для этого нужна какая-то практика. И не просто практика, а процесс, который нам даст реальный опыт, что да, действительно, я душа. То есть, чтобы появился вот этот опыт, который мы получим как противопоставление нашему материальному опыту. И беда заключается в том, что в современном мире, в современном образовании есть большой недостаток вот этого знания, или доступного знания, или возможности практиковать этого знания. Ну, это все, конечно, есть ряд причин, почему так произошло. Это и Кали-юга, это и то, что, как сам Кришна говорит, «Бахунам джанма намантая генава мапрападнятая», «Васудавах сарваматиса махатмасу дурлаба». И есть еще стихи, которые можно продолжать и цитировать, где сам Кришна утверждает, что, ну вот, к сожалению, в материальном мире будет совершенно немного людей, которые будут стремиться к духовному самоосознанию. И даже, как он говорит, даже среди тех, которые стремятся к духовности, будут совершенно из многих тысяч. Как же это стих гласит? Тоже забыл на санскрите, к сожалению. Что из многих тысяч лишь немногие будут стремиться к духовному совершенству. Из этих немногих, может быть, единицы, которые хотят познать Кришну. Вот, Кришну, когда мы говорим Кришна, это означает верховную личность Бога в его изначальном положении, вот в самом сокровенном. Потому что есть много проявлений Бога. Это и даже материальный мир — это тоже проявление Бога. И каждый человек, который живет в этом материальном мире, он может общаться с Богом, но он не понимает этого, потому что он настолько далек, на большой дистанции от Бога, что за вот этими проявлениями Бога он не может увидеть саму личность Бога. Подобно тому, как вы на каком-то, скажем, многотысячном предприятии, вы стоите у станка, и вы, казалось бы, работаете на какого-то хозяина, потому что есть директор этого предприятия, но будучи каким-то маленьким винтиком во всей этой сложной схеме, заводской схеме производства, вы настолько далеки от директора, что вы даже не можете, ну, не понять, не знать, зачастую вы даже никогда в жизни могли не видеть этого директора. То есть, но вы работаете на него, то вы каждый день соприкасаетесь с его оборудованием, с людьми, которые на него работают, с его предприятием, даже работаете там, но вы не знаете, даже в глаза могли не видеть его.
Верховная личность Бога — это получается тот, вот, к кому мы всегда обращаемся в своем сердце, когда вот что-то, допустим, происходит, да, или что-то, вот мы так вот искренне в сердце всегда: «Господи, помоги нам», да, или вот что-то
следующее
такое.
Нет, Господь в сердце — это следующая, более близкая дистанция, но это не окончательно.
Но мы с кем-то общаемся, Ананда Киртан,
общаемся,
да,
с Богом. Общаемся с Богом, безусловно. Вопрос только, в каких взаимоотношениях. Представьте, что у вас есть, ну, скажем, близкий друг, да, с которым у вас есть очень близкие отношения, вы можете говорить на сокровенные темы, вы можете расслабленно сидеть в какой-то компании и совершенно чувствовать себя свободно и фамильярно. И вдруг появляется личность, которая вам неприятна. Вы закрываетесь, вы с ней общаетесь. То есть вы не сможете раскрыть сердце, вы ведете себя соответствующим образом. То есть, что я хочу сказать? И тот человек, и тот человек, но отношения разные. И также с Богом отношения могут быть разные. Вот, к сожалению, есть люди, которые совершенно озлобленно относятся к Богу. Если вы выйдете на улицу и будете проповедовать, вы встретите таких людей. Выходя и проповедуя, можно встретить тех, кто могут вас избить просто за то, что вы говорите о Боге. То есть вот такое вот неприятие Бога. И это таково отношение людей к Богу. Есть другое отношение, которое говорят: ну, Бог везде и Бог во мне. Да, но ответ такой, что Бог даже в свинье и в собаке. Чем тогда, ну, отличает вас, ты отличаешься от собаки или от свиньи? Бог же тоже там есть. Но это тоже определенная дистанция отношения с Богом. То есть эта личность принимает Бога вот внутри своего сердца. Есть те, кто еще ближе, они обращаются к Богу. То есть они уже доверяют Богу, они уже хотят построить с Ним отношения, есть определенные взаимоотношения, и они обращаются к Господу в сердце. И это обращение, оно может предполагать, что вы не знаете, кто такой Бог, как Он выглядит, где Он живет, что Ему нравится. Ведь это же нормальный список вопросов, правда, Инна?
То есть, если... Ну да, это вот как отношения между мужчиной и женщиной. Если, допустим, половинки друг друга еще не нашли, да, но вот кто-то, допустим, женщина, она думает о том, вот она всегда разговаривает с ним в сердце, да, но еще его не видела, еще не знает, кто ее, да, суженый.
Очень хороший пример. И она не знает, ни кто он, ни какой он, ни какой у него цвет глаз, ни что, никакие будут почтения. Правда, да? Но совсем другая ситуация. Но это тоже уже общение. И удивительно то, что уже даже на этом общении это Господь, который проявляется как чайтя-гуру. Это человек, Господь в сердце. Но обращаясь к Нему в сердце, Он вас обязательно слышит. Это удивительное такое условие, которое предлагает нам Бог. Он всегда рядом с нами, и Он готов всегда нас слушать. Это нужно понять, это такой вот очень важный философский момент, это такое философское, как это сказать, аксиома. Господь всегда строит отношения на наших условиях. Вот это очень важно. Знаете, можно это даже записать, потому что это через 25 лет своей духовной практики я все больше и больше об этом думаю и понимаю, что именно от этого факта в конечном счете зависят мои отношения с Богом, насколько я задаю условия общения с Ним. И поэтому можно задать условия такие, что да, Господь в моем сердце, и Он меня слышит, и Он будет слышать, и будет отвечать на ваши молитвы, помогая вам в реализации тех вопросов или тех вот обращений, с которыми вы обращаетесь к Богу. Но это не самые близкие отношения. Это не окончательные отношения с Богом. Окончательные отношения с Богом, они описаны Рупой Госвами, Бхакти Расамрита Синху, другими святыми. Но, в общем-то, вот Бхакти Расамрита Синху — это совершенно потрясающий по своей научности и изложению труд о взаимоотношениях души с Богом. Какие могут быть взаимоотношения? И вот это, наверное, ключевой момент, чем же все-таки вайшнавская традиция, она ее может отличать от других традиций духовных, авторитетных духовных традиций, с которыми можно встретиться в этом мире, тем, что святые очень научно описали различные по степени глубины, включая самые возвышенные, самые сокровенные отношения с Богом. И это, в конечном счете, это все выражается в описании пяти основных рас. Раса на санскрите — это вкус или взаимоотношения. И есть нейтральные отношения, шанта-раса. Нейтральные отношения — это вот как раз такие, что мы знаем, что Бог есть, мы живем, и мы говорим, ну да, Бог везде, Бог во мне, и как бы этого и достаточно. Но это самые нейтральные отношения, это шанта-раса. И в этих отношениях вы какие-то имеете отношения с Богом, но не настолько, чтобы эти отношения, они привели вас к такому вкусу, который сам по себе сможет заменить вам материальный вкус. Ведь что такое материальный вкус? Это наш материальный опыт. Мы имеем определенный опыт, то есть мы родились, у нас есть родители, и это же реальный опыт, правда? Я могу пощупать свою маму, я могу поговорить со своим отцом или позаботиться о своем младшем брате. Я, когда сажусь за стол, я ем совершенно ощутимые вот в реальности, на мой язык, на тактильные ощущения, могу съесть кусочек хлеба, запить водой. То есть это опыт, реальный опыт, который мы получаем. И, конечно же, к сожалению, этот опыт нашего тела, наших чувств, но все дело в том, что он реален. Реален, значит, мы можем опираться на него, и он оставляет сильные впечатления в нашем сердце, в нашем уме. И когда нам говорят, что есть что-то, да, Бог, и тогда мы сразу пытаемся найти какой-то результат от этого опыта, что для меня это говорит? А само это утверждение не вызывает никаких ощущений, никаких впечатлений. То есть у меня нет реального опыта взаимоотношений с Богом. И вот большинство людей, которые просто говорят, да, Бог есть, Бог в моем сердце, такая шанта-раса, знаете, нейтральные отношения. К сожалению, у них нет опыта. Они просто знают, что Бог есть. Но ничего в жизни не меняется, и поэтому, так как мы рождены для счастья, духовного счастья нет, и возможности получить через этот опыт шанта-раса, нейтральных отношений с Богом невозможно фактически, то мы наслаждаемся материальной жизнью. И это такая вот первая стадия. Вторая стадия, если мы пытаемся углубить свои отношения с Богом, то есть мы идем дальше, мы пытаемся понять Его, и, конечно же, первое, что к нам приходит, это понимание того, что Бог велик. Бог велик, значит, я маленький перед Ним. Он настолько велик, а я настолько мал, что совершенно естественно, что я Его слуга. И вот это уже дасья раса, это второй уровень. И когда человек занимает уже эту позицию, это уже какие-то личностные отношения. Пусть это, знаете, такие не самые еще окончательные, но окончательно мы сейчас, надеюсь, дойдем так хотя бы в попыхах до этих отношений, какие могут быть, но это уже отношения как с личностью. Потому что на первом уровне там фактически нет личности. Просто да, что-то, где-то, как-то. Но на этом уровне уже есть какая-то личность, она велика. Я о нем ничего еще, может быть, не знаю, но этого факта достаточно, чтобы я преклонялся перед ним. И тогда, соответственно, и практика, соответственно, и молитвы, как к великому, соответственно, и мое положение, то есть вот такое внутреннее состояние, я всегда чувствую себя рабом Бога. И отсюда складывается определенная практика и определенные плоды. Но Рупа Госвами описывает, что есть еще дальше. И скажем так, что ныне существующие духовные традиции, они, в общем-то, останавливаются на этом уровне. Я раб Божий. Но вайшнавская практика, вот Рупа Госвами в этом произведении Бхакти Расамрита Сингха, он описывает и следующий шаг. И следующий шаг – это сакья, что с Богом можно быть друзьями. Несмотря на то, что Бог велик, но если мы начнем понимать Его природу, Его настроение и отзываться на Его желание любить меня, мы можем понять, что можно быть другом. И отношения быть другом, они всегда ближе, потому что в этих отношениях появляются новые грани. То есть мы, конечно же, не забываем, что Бог велик. Потому что, ну, это непреложный факт, мы должны об этом помнить, но как бы он велик не был, то, но отношения друга, они всегда приятнее и ближе. Ведь, знаете, как вот есть какие-то сильные мира сего, да? Вот есть, ну, к примеру, на простом примере, вот есть мэр города. На одном примере мы можем знать, что он есть. Ну и ладно, есть да есть. На другом примере мы можем работать у него. То есть работать в мэрии, к примеру, быть там секретарем или, ну, вот быть каким-то винтиком в этом механизме, и вы знаете, это мэр, и вы понимаете разницу в положении. То есть такое, знаете, положение слуги. Это нормально. И это вот второй пример, это дася, слуга. Вот, это, вот так вот можно проиллюстрировать. Но ведь куда приятнее быть другом мэра? Потому что в этих отношениях будут не только вот такие вот дистанционно официальные отношения. Но когда вы вступаете в дружбу с мэром, вы помните, что он мэр. Вы в любой момент, даже если разговариваете на «ты», вы легко переходите на «вы», когда есть в этом необходимость в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Но когда вы становитесь друзьями, раскрываются грани, другие грани этой личности. И, соответственно, эти отношения, они куда приятнее. И также с Богом. Если мы углубляем свои отношения, мы понимаем, что отношения быть другом Бога – это всегда приятнее. Но самое удивительное, что и Бог ждет этих отношений. Ему тоже приятнее иметь с вами отношения, как с другом. И поэтому, когда Кришна он объясняет Арджуне, почему он раскрыл Бхагавадгиту именно ему, и он говорит «Бхакто симея сакачити». Он говорит, что ты мой бхакта. Бхакта – это преданный. То есть, и вот в простом утверждении преданности, ну, чаще всего есть вот эта вот нотка. Бог велик, я его слуга, и я предан ему. Знаете, как предан, как собака в хорошем смысле. Но Кришна говорит еще, но он говорит бхакта, но еще и добавляет и сакха. Сакха – это на санскрите друг. То есть, ты не просто мой вот такой слуга, но ты друг. У меня есть с тобой личностные отношения.
И он прям можешь... говорит, да, и преданный, и друг, да, то есть вот прям...
Да, совершенно, да. Я не помню, к сожалению, номер этого стиха. Он говорит, что да, бхакто симея сакхачити рахасям хивита туттамам. И так как ты являешься моим бхактой и сакхой, ты сможешь понять духовную природу того знания, которое я тебе даю. И это тоже вот такой удивительный момент, что мы должны строить отношения не только с Богом, как бхакты, что Бог велик, и сакха, еще и как друга. Ну, это, конечно, отдельная тема, и это вообще, в принципе, этот момент важно понимать, мы должны понять, что же за качества стоят такие вот, как друг, что такое друг, мы должны это понять. И он говорит, это очень древнее знание, и я тебе его раскрою, и я тебе раскрываю его вот как раз по этой причине. Бхакта и сакха. Но и это не предел. И следующее – это уже вацалья. То есть в этих отношениях, в первом отношении вы никак не зависите от Бога, и ну, вы пытаетесь жить так, как будто вы независимы от Бога, да, это шанта-раса. В даси-расы, в даси-расы вы полностью зависимы от Бога, и Бог ваш покровитель, и Он заботится о вас. Третий уровень, вот мы все приближаемся к Богу, да, вот сближаемся с Богом, это сакья-раса. Сакья-раса – это мы на равных. Ты мне, я тебе. То есть в хорошем смысле, да? То есть Бог нам пытается служить как друг, и мы заботимся и раскрываем свое сердце как с другом. И есть 6 принципов любовных взаимоотношений. Дарить дары, принимать дары. То есть если в первом случае мы просто Богу подносим дары, то во втором случае, когда мы уже сакья, друзья с Ним, мы принимаем от Него дары. В первом случае вы просто пытаетесь кормить Бога. То есть именно Рупа Госвами говорит, это 6 видов любовных взаимоотношений. Кормить других – это выражение любви, это не просто еда. То есть еда становится не просто каким-то, знаете, употреблением белков, жиров, углеводов. А еда, когда она преподносится с любовью, и она и должна преподноситься с любовью, еда становится выражением нашей любви по отношению к кому-то. Подобно тому, как мать кормит ребенка. И вот в первом случае мы просто отдаем Богу, да, что-то приносим, даем и кормим Его. Но в другом случае и Господь кормит нас. Он выступает как друг. Мы дарим дары, но и принимаем от Бога дары. Мы угощаем Его просадом, но и принимаем от Него просад. Мы раскрываем Ему сердце. И самое удивительное, что и Господь нам раскрывает свое сердце. Потому что у Бога, как у личности, у Него тоже есть какие-то желания, ожидания, и, ну, какие-то интересы, какие-то свои тайны, в конце концов. И будучи друзьями, мы можем это от Него также ощущать и получать это. И это уже очень глубокие отношения с Богом. Но и это не последние отношения. Следующее – это вацали-раса. Если на уровне дася, слуги, Бог о вас полностью заботится, то когда преданный, он приближается настолько близко к Богу, что он уже хочет заботиться о Боге, как его родитель. И это еще показывает еще большую степень любви. Когда, если в даси-расы, как слуга, то мы просто ждем от Бога чего-то, то во втором случае, когда мы друзья с Богом, мы отдаем и принимаем, то в этом случае нам уже не надо ничего от Бога. Мы хотим только одного – заботиться о Нем. Подобно тому, как родители заботятся о детях. И не важно, что дети о них не могут ни позаботиться, ни дать им чего-то. И в принципе даже особо ничего не ждут, если это истина, чистая такая любовь. И эти отношения могут быть с Богом. И Богу от этого еще более приятно. Потому что это на самом деле все больше и больше проявление степени любви, когда вы уже ничего не ожидаете взамен, а только хотите любить. И это даже не предел. И пятое – это мадхурья-раса. Это уже очень сокровенное. И в материальном мире какая-то, до какого-то очень деликатно можно привести пример, как любовники. Это, там столько гамм, столько отношений, столько переливов этих эмоциональных и чувств, что невозможно ни в каких других отношениях получить вот эту гамму вкусов во взаимоотношении, как можно получить как любовники. И вот это вот мадхурья-раса. То есть настолько душа может приблизиться в своей любви к Богу, что она может получить вот эти вот отношения, вступить в эти отношения, где раскроется вся гамма возможных чувств в отношениях с Богом, которые только постоянно увеличиваются, и нет им конца. И вот, к сожалению, что это мы так вот немножко задели этот вопрос сына, вот человек, к кому он обращается. Можно иметь вот такие разные отношения. И обращения к Богу могут иметь, они могут быть разные в соответствии со степенью любви и степенью вот такого безусловного предания абсолютной истине, которое может дойти вот до вот таких самых возвышенных отношений в матхурья-расе, которые мы описали. И это разные отношения с одной и той же личностью. И ответ от Бога, он будет разный. Соответственно, как в одном случае он просто заботится, в другом случае вы друзья, а в третьем случае он уже принимает от вас служение, как и своих родителей, и уже там, ну, на пятом уровне вот мадхурья-раса, где там самые сокровенные, которые даже не хочется касаться этих тем. И вот, к сожалению, что у людей фактически нет опыта, реального духовного опыта взаимоотношений с Богом. И поэтому люди, у них нет мотива или побуждения, чтобы отказаться от чувственных наслаждений, о которых говорит ему Начарья, что он даже от мысли только думает о материальных наслаждениях, он сплевывает. Но это он делает не на показуху, это его естественная реакция, как, знаете, нам что-то неприятно, на какие-то запахи у нас там спазмы какие-то в горле. То есть совершенно естественно, для этого не надо принуждать себя, то есть происходит естественная реакция. И точно так же святые, когда речь идет о выборе между чувственными наслаждениями, вот этом опыте счастья, которое мы можем получить в материальном смысле, удовлетворяя свои чувства, так сказать, удовлетворяя свое тело, и духовном опыте, что этот опыт, он настолько сильнее, настолько, я бы сказал, реалистичен. То есть, а реалистичен он в силу того, что он является как раз приоритетным, то есть он стоит приоритетным. Покормить шофера – это приоритетнее, чем заправить машину. И для души это гораздо важнее, знаете, как голодным далеко не уедешь на какой-либо машине, а сытым можно и на велосипеде ехать. И вот этот опыт духовного удовлетворения, который возникает, это удовлетворение возникает от отношений с Богом, он настолько реалистичнее и настолько сильнее, что можно просто об одном, знаете, как сравнении, духовно или материально, просто сплюнуть совершенно естественно. И проблема в том, что у нас мало этого опыта. И Кришна говорит: «Вишаяви нивартанте, нирахарася дехинаха, расоварджарасо пяся, парамдриштва нивартате». Но чтобы отказаться от материального опыта, вот от этого вкуса, чтобы как-то оторваться от материального бытия, нам нужно получить духовный опыт. И поэтому мы должны начать с каких-то небольших, но усилий, знаете, и делать новые и новые шаги в этом направлении в духовной практике. Той практике, которую предлагает нам Бхагавад-гита, другие священные писания, предлагают святые, вдохновляя и на своем примере показывая, что человек ничего не потеряет, и сколько он может выиграть, и от скольких страданий избавить, и сколько он может получить счастья, которое несравнимо, даже если вы соберете все дары этого материального мира. Вот таков вот смысл этого стиха и таков смысл вот этого наставления ему Начарьи, ну и в большей степени смысл, в общем-то, этого стиха, что нам нужен духовный опыт. И тогда мы сможем избавиться и от материальных привязанностей, и тогда нас ожидает свобода от этого материальной кабалы, свобода чувственных наслаждений, и это как раз и есть состояние транса или духовного состояния, духовного бытия, и это и есть понимание своего истинного «я». То есть, когда мы осознаем себя как личность, именно духовные личности, но это возможно только в отношениях со Всевышним, с Верховной Личностью Бога, чтобы иметь возможность наслаждаться этим счастьем, ощущать это счастье и понимать, и этот мир как есть, то есть какое-то место занимает этот материальный мир и духовный, и, конечно же, это дает нам возможность выбрать в пользу духовных ценностей, чего, собственно, и всем желаю. Духовного вам блага, духовного счастья. Примите этот путь и будьте счастливы. Большое спасибо.
Ананда Киртан, мы в свою очередь также благодарим вас. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до следующего четверга. В следующий четверг мы обязательно продолжим и перейдем к тексту 20-му, который наверняка не менее чудесен, вот, чем тот, который мы сегодня прослушали. Я напомню, с вами были «Священная земля», я ее ведущая Инна Январева и Ананда Киртан, эксперт ведических писаний. Услышимся.
Всего хорошего. Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.